Васильевич, какова основная причина охлаждения и оставления молитвы? Как следует поступать в тех случаях, когда молитва оставлена? И особенно, когда душа объята какой-то страстью и не хочет молиться.
Мои первые слова будут, наверное, очень неожиданными. Но я должен сказать это. Мы совершенно не читаем святых отцов. Я бы мог сказать очень просто сейчас. Но возьмите Иоанна Лествичника, он прям пишет, по каким причинам это происходит. Прямо называет все эти причины. Мы их не знаем. И знаете, почему я говорю вот сейчас об этом? По истории церкви, христианской церкви, даже не нашей, а христианской вообще, когда мы касаемся западного христианства, то видим следующее явление. Явление, которое мне пришлось просто проверять многократно, убеждаться в этом. Там, что значит, говорят, раскол произошел? Да дело-то в чем? Там, на Западе, постепенно полностью отошли от чтения и фактического даже почитания тех бесспорных святых, которого вместе и Восток, и Запад почитал тысячу лет, и заменили полностью изучение этих святых отцов так называемыми новыми. Причем какими новыми, если бы только посмотрели, я не буду сейчас говорить, хочу только сказать, что это люди, когда читаешь их биографии, абсолютно не знают святых отцов. Но зато они как оказались интересными для людей новыми святыми. Только почитайте вы эти Францисков, Терес, Анжел, Катарин и так далее. Вы просто ахнете. Просто ничего нет святоотеческого. Абсолютно ничего. Свое, вот свое, как им кажется, и к чему приходили. Если обратимся к нашим, хотя бы только нашим русским святым, как они говорили об этой так называемой святости. Что вы? Один за другим. Они пишут, это прелесть. Прелесть в смысле прелестность. Это же прелестность. Даже сумасшествие. Потому что действительно там вещи, которые означают, просто невольно просто скажут. Но это только ненормальный человек такой может говорить. Новые святые. Вот я боюсь, очень и очень все больше начинает напоминать ситуации, которые сейчас происходят у нас, точно ту же самую, что было на Западе только тысячу лет тому назад. По милости Божьей мы отстали на тысячу лет, но боюсь, что сейчас мы догоним. Почти не ссылаются ни на Антониев, ни на Пименов, ни на Исааков, ни на Ефремов, а ссылаются, уж не буду говорить, а то не буду говорить, все новые, новые, новые. Нам бы только новенькое бы. Причем часто даже не канонизированные. И мы уже на них уже ссылаемся. Они, они и они. Я вам скажу, это речь очень серьезная. Идет об очень серьезных вещах. Мы можем вообще забыть древних отцов. Вот вопрос. Он мне вполне это понятен вопрос. У Иоанна Лествичника все объяснено. Почитайте «Лестницу», пожалуйста. Это удивительная книга. Да, там есть прямой ответ. Что от чего происходит? Какие причины, по которым у нас бывают такие вещи? Прямое, я вам скажу. Да. Мы уже не знаем. Мы будем читать других, кого угодно. Вплоть до таких, которые не канонизированы, но как легко, например, избавляются от страстей. Один очень авторитетный, уж даже не хочется, не знаю, можно говорить или нет. Особенно если сафоны, то все уже, все, падайте ниц и все. Там только непререкаемая святость. Хотя прямо подчас вопреки святым отцам. Некий Эмилианус пишет, нужно бороться с Богом, нужно победить Бога. Но до тех пор, пока он не начнет просить пощады, должен быть, до безумия доходит. Боже мой, это что такое? Другой пишет, он боролся 8 лет с блудной страстью, и, наконец, этот пришел к нему бес. То он схватил его, этого беса, за шерсть его, выдрал кусок. Тот завизжал и убежал от него. И он стал, как он говорит, и я получил полное бесстрастие, как новорожденный младенец. Вы знаете, какие это, какие имена-то звучат? Иосиф и Сихаст. Вы слышите, к чему мы идем? Если мы хотим о ком-то говорить иного, вполне возможно, что могут быть действительно. Надо сравнивать, в какой степени соответствует этот их опыт бесспорному, поскольку за свидетельствами тысячами непререкаемых отцов посмотреть, так ли это или нет. Последний этот случай, я вам скажу, святые отцы, наверное, бедные в гробах своих перевернулись, когда услышали, как легко он избавился, схватил, выдрал у него кусок шерсти, и все в порядке. Это до чего дойти? И мы, а посмотрите, что уже в проповедях ссылаются. Я по студентам это даже говорю. На кого только? А то пишут огромные книги, сколько книг, не назову имени, но высокое лицо. Почти нет святых отцов в его книгах. Только знает «я», «обо мне», «ко мне», «я», «я», «я». Но зато, Боже мой, все «о», «о», «о». Вообще, если кто-то интересуется этим вопросом, я бы сказал так. Одна есть лакмусовая бумажка, очень хорошая. Если какой-то действительно человек, проповедник, говорит о духовной жизни, о проблемах ее и так далее, так, и если он никогда не упоминает даже имени святителя Игнатия Брянчанинова, знайте, здесь беда. Вы скажете, почему Игнатий Брянчанинов? Да по очень простой причине. Ведь, кажется, вместе был даже и Феофан Затворник, тоже очень чтимый, действительно святой человек, действительно. Но посмотрите, что о Брянчанинове говорили-то не кто-нибудь. Только подумайте, Макарий Оптинский – это великий ум. Это был бы второй Арсений Великий у нас на Руси. Просонофий Оптинский говорит, что это ангельский ум. Подумайте, это такой панегирик, ангельский ум. Когда его хоронили, пишет Варсонофий Оптинский, так ангелы пели «Дорино симо чинми». Никон Оптинский, Беляев, пишет, творение Игнатия Брянчанинова – это азбука духовной жизни. Вы подумайте, да что, не сговорились, что ли? Ни об одном, ни о ком больше так не писали. Ни о ком. Вы представьте себе, это почему? Это действительно светоч, который переложил святых отцов на современный язык, показал, что такое духовная жизнь, показал критерии, по которым можно судить, действительно ли это духовная жизнь или это заблуждение, прелесть. И вдруг здесь вам пишут, так, человек, огромное количество и о монашестве, и о пасторстве, и о чем только, и ни разу даже имени. Прекраснейшая характеристика. Все ясно. И действительно ясно. Если вы посмотрите, увидите. Да, там кроме «я» ничего нет. На одной странице я открыл случайно, смотрю, 5 раз «я». Перелистываю, 3 раза «я» и так далее. И все вопрос, только все случаи из себя и своей жизни. Никаких святых отцов. Беда какая. Так вот, извините, что я так долго говорю, но это вопрос в высшей степени важный. Если мы пойдем так, как пошли западные христиане, по пути безраздельного и безрассудного, некритического, только отношение к новым, хотя, может быть, действительно некоторые святые, я нисколько не возражаю. Я говорю, не критического, не сопоставляя то, что они пишут, с учением древних отцов, и забудем древних отцов. то мы скоро вообще потеряем все ориентиры духовной жизни. Поэтому призываю всех все-таки купить все книжечки. Ну, Иоанна Лесевичника, ну можно же купить. Ну, посмотреть. Я там у него все по ступенькам. Можно посмотреть, почему молитва охладевает. Что такое случилось, по каким причинам. Он же многое, что называет. Но лучше всего необходимо иметь творение Игнатия Брянчанинова, который переложил на доступный нам язык все основные сочинения древних святых отцов и раскрыл действительно все основные элементы духовной жизни. Вот так.
Алексей Ильич, следует ли православным говорить о вере и о Боге с неверующими? В Евангелии сказано: «Вы соль земли». С другой стороны сказано: «Не мечите бисер перед свиньями». Как быть? Где золотая середина?
Ну, надо понять, что когда Христос говорит «Вы соль земли», то я сомневаюсь, чтобы я был солью земли. Апостол-то да, но насколько я соль земли? В другом месте он говорит «Вы свет миру». Я думаю, если все увидят, какой я свет, то, пожалуй, в обморок упадут и аверьянки не хватит. Да, они-то были свет миру. Они-то были солью земли. Это верно. Надо все-таки чуть-чуть хоть поскромнее о себе самих думать. А то мы подчас, ничего не зная и просить не понимая, не имея даже соответствующего образования, начинаем просвещать других. Причем такие вещи говорим, что, боже мой, потому что обращаются, пишут письма, вот мне сказал вот тот и тот. Приходится просто руками разводить. В общем, мы все очень любим учить других. Беда. Недаром это предупреждение. Не становитесь, апостол пишет, не становитесь учителями, если вы не призваны на это. Не возноситесь, не впадайте в этот грех тщеславия и властолюбия. Вот о чем, оказывается, пишет. Потому Христос в то же время и предупреждает. И предупреждает. Он говорит, не мечите бисера, то есть жемчуга. Жемчуга перед свиньями. В данном случае речь идет не об оскорблении кого-то людей. Нет. Просто это образ. Для свиньи жемчуг – это ну, чушь. Хоть алмазом насыпьте. Да. Зачем они ей нужны? Да. В данном случае о чем идет речь? Нужно быть очень внимательным. Если у человека есть интерес, да, поговорить, конечно, надо. Нет интереса – прекращать немедленно и поговорить о птичках и о цветочках. Ни в коем случае нельзя доводить эти разговоры до такой степени, когда возникает просто, знаете, напряжение, раздор, вражда. Некоторые бывают такие рьяные. «Избави Бог нас от фанатизма». Он, сектанты, ходят по домам, в двери стучат, суют эти бумаги. Да избавит Бог нас идти по этому пути. Эта настойчивость, она вызывает только отвращение и протест. Поэтому еще раз говорю, интересуется человек, или тем более, когда есть своя семья, это же просто непременно надо постараться, насколько это возможно, вести разговор о вере. Еще бы в своей семье, в коллективе, может быть, друзей попробовать, если это возможно. Вот так, да. Но еще раз, конечно, надо быть очень осторожным, потому что дальше за этими словами Христос говорит, не мечите жемчуга перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими. То есть что такое? Не надругались над этим, над тем, что вы говорите. И дальше еще хуже. И, обратившись, не растерзали вас. Предупреждает по любви Христос. Да. Не будьте такими глупыми, ревностными проповедниками, которые вызывают огонь на себя. Что называется? Вот так, пожалуй.
При общении с молодежью на тему смысла жизни возникает проблема. Упоминание о смерти не тревожит молодых. Это будет не скоро. А если и скоро, то значит, надо еще больше успеть натворить дел, чтобы все успеть. Посоветуйте какие-нибудь аргументы на эту тему для общения с молодежью.
Ну, дело вот в чем. Вы знаете, когда водичка течет и натыкается какое-то препятствие, то она куда? Обходит его. Так и здесь, вы видите, если это не принимается, более того, вызывает, может, раздражение, не надо говорить об этом, значит. Надо говорить, значит, о других вещах. А вещей этих, о которых можно говорить, очень много. Очень много. Надо только дальше просто посмотреть хотя бы, какое действие оказывает на психику, на тело. Вот те многие из так называемых развлечений, которые нам сейчас в обилии преподнес Запад. Кушайте на здоровье, скорее, простите, подохните. Идет насмешка над молодежью. Вот что надо показать. И пора бы знать все-таки, что главный принцип масонства какой? Разнуздать, чтобы взнуздать. Вот о чем надо сказать. Разнуздать. Нас хотят разнуздать. Хотят из молодежи сделать скотину, которая живет только по своим влечениям. А со скотиной справиться, я вам скажу, очень легко. Надо иметь хороший потом кнут и больше ничего. А уж если кнут и пряник, тут вообще ничего не стоит направить ее куда угодно. Вот о чем надо говорить. Об этом надо. Здесь можете быть, да, и медицинские показатели. Их очень много. Да и даже психологические. Посмотрите, что это проповедь творится с этим суицидом. Что, посмотрите, что многие наши молодежь кончают жизнь самоубийством. Да. Это же можно же привести из области психологии. Вот о чем тогда надо говорить. Если это не действует или не работает. Но опять-таки я вам скажу, что значит с молодежью? Что это за общее понятие? Если когда сидит вот такое количество молодежи, ну, это одно дело. А когда я говорю с конкретным человеком, я вижу, что на него действует, а что не действует. И здесь надо, как, знаете, есть такое выражение – ad hominem. То есть надо говорить аргументы, соответствующие этому человеку. Ad hominem – по отношению к этому человеку. Вот так, только и всего.
Как молиться за недавно умершую родственницу, баптистку? Знакомый сказал, что нужно молиться осторожно, вскользь, иначе можно себе навредить.
Вот хороший пример вам, когда начинают проповедовать люди, ничего не знающие, и смеют говорить такие вещи. Христос сказал, молитесь за врагов ваших. Добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас. А тут мы говорим, нет, нет, нет. Ай-яй-яй. Что за безобразие? Мы должны молиться о всех, о ком только можем и с кем соприкасаемся. Уж свои родные, тем более, друзья. Неважно, кто он. Баптист – это все-таки христианин. За атеиста – да. Более даже скажу, человек кончит самоубийством, и за него надо молиться. За него надо молиться. Не смешивайте. Одно дело – церковные правила, которые говорит, что это не совершается над ним церковный чин. Слышите? И другое дело – разве мать не будет молиться за своего сына? Да? Да вы что? Я ставлю простой вопрос. Кого больше любит мать, здорового или больного? Все отвечают, конечно, больного. Каждый тяжкий грех – это есть тяжелая болезнь. Поэтому мать молится и за своего сына вора, и за своего сына убийцу, и за своего сына самоубийцу. Молиться за всех. За всех мы должны. Иначе что проку тогда остается от нашей религии, которая называется религия любви? Ничего себе любовь. За тебя я молюсь, а ты отстань от меня. Пошел вон. Ты не тот. Это что такое? Я лучше этого баптиста, да? иной суд Божий, иной суд человеческий. И этот баптист, может, выше меня там окажется, чем я. Как мы высоко смотрим сверху вниз. Я православный. Ах ты, Господи мой! Да ты от православия на миллион километров световых лет. Православный. Надо учесть, что когда мы молимся, за кого бы то ни было, за кого бы мы ни молились, прежде всего, сам акт нашей любви, он самым положительным образом действует на твою собственную душу. Ибо только любовью освящается человек, и больше ничем. И если есть такая возможность проявить хотя бы минимальную любовь, кому бы то ни было, быстрее старайтесь. Быстрее. Почему? Это капелька меда, если хотите, на нашу душу. Капелька воды на наше иссохшее сердце. Вот что такое молитва. Поэтому надо стараться как можно. У Иоанна Златоуста есть, например, такие слова замечательные, когда он сказал: «Нашим является только то, что мы отдали другим». Как вам нравится? Поняли? А речь-то ведь идет не только о материальных же благах. Вы почитайте, святые отцы, что они пишут. Да сколько угодно, когда наша именно вот эта психологическая помощь, я бы сказал, помощь любви, насколько она может оказаться дороже любой материальной. Что вы, оказать любовь к человеку, причем не обязательно видимую, невидимую. Поэтому в данном случае то, что этот совет, я вам скажу, ужасен. И надо молиться за всех, за кого только Бог промыслом своим поставит перед нашим сознанием. Вот так.
Алексей Ильич, как нужно понимать притчу о брачном пире? Что такое небрачная одежда?
Прежде всего, хочу сейчас объяснить. Вот иногда требуются маленькие какие-то знания чисто исторического порядка. Потому что для многих действительно это непонятно. Учтите, что в древности, когда если пир устраивал человек богатый, состоятельный, и он приглашал не только, знаете ли, своих там друзей, знакомых, своего уровня, но и двери открывались вообще для людей. Каждый мог прийти и в честь молодых там, и покушать, и выпить вина, то людям низшего сословия, низшим, чтобы не омрачать обстановку пира, выдавалась накидка соответствующая, то есть брачное одеяние, чтобы не нарушать этой общей атмосферы. Выдавалось то, что можно сказать, брачная одежда. Вот почему. И вдруг какой-то паршивец, говорю, плевать мне на всех вас, мне лишь бы за столом посидеть. Раз, плюх, в этой своей рваной, грязной, вонючей, не знаю, какой еще олене, плюх. Да, лишь бы поесть. Пришел? А, голубчик, да. Значит, ты ни с кем не считаешься. Тебе плевать на всех. Тебе оказали любовь. Ты никто. И ты ведешь себя так. Вон отсюда. Вот в чем дело. Это, так сказать, историческая справка. Ну, она необходима, понимаете, потому что а то действительно многие не понимают, откуда у нищего там какая-то брачная одежда. Когда у него, он в Индии, например, смотришь, идет одна повязочка только. Какой ему там брачная одежда? Дай Бог повязочка, что у него есть еще. Но эта притча имеет и другой очень важный и серьезный смысл. Святоотеческие толкования, я бы сказал, единогласно говорят, что под брачным пиром здесь подразумевается причащение человека, причастие. Потому что нет большего пира, как приобщение самому Христу. Нет большего пира, большего блага, ибо Бог есть величайшее благо. И вот в этой притче содержится предупреждение, как относиться к принятию причастия. Нужно относиться как с благоговением, с сокрушением сердца о грехах своих, с осознанием своего недостоинства приступить к этому, приступить к нему. И они прямо говорят, что как раз степень осознания своего недостоинства и степень сокрушения, ну, о грехах, естественно, да, это является степенью достоинства. Слово «достоинство» вот не очень удачное. Нужно бы сказать так – степенью полезности, степенью принятия этого человека на этот пир. Вот кто, оказывается, может причаститься с пользой для себя. Тот, кто действительно с благоговением готовится. Почему установлен пост небольшой? Ну, хотя бы один день перед причастием. Почему? Что, пища скверна, что ли? Ну, конечно, нет. Почему? Этим мы выражаем благоговение прежде всего. Во-вторых, почему? Сытое брюхо, помните, к учению глухо. Тем более к молитве глухо, сытое брюхо. Поэтому здесь хоть денечек попастись. Ну, день-то один можешь или нет, в конце-то концов. Или уж совсем уж животным стал. Почитай Священное Писание, помолись, поисповедуйся. И с этим сознанием того, что кто я такой, Господи, мне ли приступать к этому, недостойно, Господи, только Ты позволяешь, и поэтому я подхожу. Вот такой человек, человек, причащаясь, действительно получает пользу, действительную, реальную пользу для своей души. А тот, я все вычитал, все молитвы, слышите? Я 3 дня или неделю ничего не ел, не пил. Я подхожу вот такой. Господи, давай. Или, как знаете, папе римскому подносит причастие. Не он подходит, ему подносит причастие. Вот. Понимаете? Вот когда мы подходим с таким чувством своего достоинства, слава тебе, Господи, я не такой, как прочие люди, вот тогда, оказывается, мы оказываемся вот тем, кто не в брачной одежде. И в результате человек наказывает, жестоко наказывает себя. Об этом наказании пишет апостол Павел. «Оттого многие из вас болеют и умирают». Слышите? А то иногда начинается так, знаете, все должны причащаться. Ох, какая да. Все должны причащаться. Причащаться должны те, кто действительно хоть немножко собрался, себя собрал хотя бы немножко, подумал о себе, покаялся хотя бы немножко, осознал, кто я есть на самом деле. Вот кто может. А это, видите, в древней церкви все причащались. Ай-яй-яй. Слава Богу, сейчас хотя бы человек на литургии побудет, даже если он не причащается. Ну, побудь хоть на литургии. Если не можешь причаститься, ну, побудь на литургии. Все-таки помолится человек. И, может быть, даже сокрушится, что вот я не готов. Надо бы и мне, может быть, причаститься. Да вот я лентяй, лоботряс. Вот, хотя бы. Вот о чем эта притча говорит. Вот он какой пир. Это пир причастия. Прекрасная притча, замечательная. Ее надо всегда помнить.
Алексей Ильич, мы живем в браке несколько лет и, честно говоря, не хотим детей. Грех ли это?
Ну, вы знаете, вот просто на основании вот чисто такой внешней характеристики, и это не просто сказать, потому что могут быть причины очень разные.
Я замечал, как в основном женщины, ну даже и мужчины, как по магазинам ходят выбирать тряпку. Это пойдет, это не пойдет, это-то-то-то-то-то-то-то. Господи, боже мой, думаешь, парень помрешь только смотреть. С какой, оказывается, вниманием, осторожностью они подходят, чтобы что-нибудь купить. Сколько потом страдают, если вдруг не то купили. Вещь. А здесь ребенок – это не вещь. Здесь, по-моему, надо очень серьезно подходить. Да. Это естественное благо – иметь детей. Но если когда вы, допустим, я приведу крайний пример, если когда вам самим нечего есть, а у вас еще ребенок будет, вы любите ребенка своего или нет, вы что делаете? Это одна сторона. Совсем другое, когда мы не хотим детей, без детей как? Можно поехать туда, можно сюда. То есть они нам будут мешать жить, развлекаться. Вот это тогда действительно грех. Это действительно тогда грех. Вот, оказывается, видите, какие могут присутствовать стороны в браке. Или, например, уже много детей, уже видят, что все на пределе. Уже на пределе. Потому что наши даже материальные чисто возможности, наша квартира, наша зарплата, все. И что? Опять как Бог даст, да? Как говорят некоторые, на самом деле не Бог даст. А есть же совершенно законные, с христианской точки зрения, законные средства, не применяя никаких средств, которые убивают уже начавшуюся жизнь. Нет, нет. А просто в определенные моменты воздерживаясь от этих отношений. И все. Только это. И все. Вот. Это что, разве плохо? Разве христианство говорит, нет, не воздерживайтесь. Живите как скотики в любое время, когда захочется, да? Воздержитесь. Вот тогда, пожалуйста, это будет опять законным явлением. Почему? У вас уже достаточно, больше вы не в состоянии, видите. Так что, видите, тут много разных вопросов, которые, конечно, можно обсуждать только, опять повторяю, ad hominem, то есть касаясь данного человека, а не в общей форме.
Почему у православных такое недоброжелательное отношение к психически больным людям? Как святые отцы относились к таким людям? И в чем разница между психически больными и бесноватыми?
Ну, это уже слишком вы говорите, что у нас недоброжелательные отношения к психически больным. Ничего подобного. Я вам даже скажу такую вещь, с которой едва ли вы не согласитесь. А именно, кого больше всего любил наш человек? Скажите, царя? Уважал, вельмож и хозяев с почтением, да, но любил кого? Вот этих разных блаженных. Блаженных, да каких, которые выделывали такие штучки, что ой-ой-ой, никто же не знал, он святой, не святой. Именно любил блаженных. Само слово-то русское какое замечательное. Ой, он же убогий. Слышишь, что такое? Бога, убогий, вот кого по-настоящему любил наш русский человек. Причем эти убогие, еще раз повторяю, чего такого вы делали? Почитайте хотя бы жизнь наших юродивых, там какой-нибудь Василия Блаженного. Почитайте, да, увидите. И как мальчишки что-то там верно гонялись за ним и кидали с него. Наш народ любил именно их. Никого больше, как их. Так что я не согласен, что наш народ не любит этих. То, что они действительно раздражают эти психические, ну, это уж и тут говорить нечего. Это вопрос другой совсем. Но я не могу принять этого, что не любят.
Чем отличаются психические заболевания от бесноватого, от бесноватости? Вы знаете, иногда это бывает очень трудно различить. Очень трудно. Но иногда бывают такие проявления бесноватости или, напротив, психической именно нормальности, когда становится совершенно ясно, что это. Бесноватость это или психическое расстройство. Иногда это бывает совершенно ясно. И я просто, пользуясь случаем, хочу сказать, что святые отцы даже такое пишут, что беснование – это совсем не знак какой-то особой греховности данного человека. Ничего подобного. Ничего подобного. У каждого, если хотите, человека, каждому человеку, я бы сказал так, дается свой крест, соответствующий его природе, если хотите, его генетике, его природным даже данным, может быть, и социальным каким-то. Так каждому дается свое, и это нам никогда невозможно будет оценить, ну, адекватным образом. Вот так. Но оказывается даже, были случаи, и об этом пишут святые отцы, когда некоторым святым подавалось беснование, и они некоторое время были бесноватыми. Вы скажете, почему, и зачем, и как это такое? Да очень просто. Вот я говорю, надо обращаться нам все-таки к древним святым отцам. Стоит их почитать. Стоит. Антоний Великий был послан к сапожнику в Александрию. А знаете зачем? Поучиться. Когда Антоний Великий пришел в Александрию, там верующие чуть с ума не сошли, не попадали в обморок. Антоний идет. Да вы что? А с этим сапожником что было? Господи, он упал просто. А Антоний пришел, скажи, чем ты угодил Богу? Он говорит, я угодил Богу. Ты что, Антоний? Ты откуда? Я только одно знаю, что я негоднейший из всех людей. Антоний, как услышал, поклонился ему в ноги, ушел в пустыню и благодарил Бога. Господи, он насколько выше меня. Слышите? Подобная же история была с Макарием, тоже великим, которого называли земным богом, которого послали поучиться. Макария Великого, который творил чудеса, воскрешал мертвых, ему Бог вдруг сказал, ты должен идти поучиться в такое-то селение у этих двух женщин, замужних. Антоний Великий, ну куда деваться? Пошел, пришел, спрашивает у них, кто вы, как вы живете, все. Они говорят, ну как мы живем? Ну вот у нас дети, вот у нас мужья, ну не ссоримся мы, да, живем мирно и вполне понимаем, что мы люди мирские, вы святые, на него говорит монах, вы-то, конечно, святые, а мы мирские, мы люди грешные, и мы видим действительно, что сокрушаемся о том, что вот мы такие, и ничего доброго не можем даже сделать. Макарий был поражен. Они сокрушаются, что ничего доброго не могут сделать. И дальше уже я от себя прибавляю. Наверное, после этого он написал молитву. «Боже, очисти меня грешного, яко никогда же сотворив благое пред Тобою». Слышите, научился? Великие святые, я думаю, что и беснование, когда иногда посылалось некоторым святым, тоже в научение. Да, не превозношуйся. Помните, чьи слова это? Апостола Павла. Когда он хотел, чтобы ему очиститься от чего-то, и ничего не... Трижды молил я Бога. Ничего. И ему был голос. «Сила моя в немощи совершается». Вот. И он, апостол Павел, прибавляет, «Да здесь дал мне был ангел сатанин, да не превозношуся». Надо же нам понимать, что святые они по сравнению с нами, но это не значит, что они были абсолютно чисты. И особенно, когда человек много подвязался, всегда может возникнуть мысль, что я, ну, понимаете, кто я? Там, в глубине, совсем далеко, а она есть. Да, ну вот, голубчик, ты теперь бесноватый. После беснования, наверное, он совсем другим уже становился. Вот по этой причине происходило это.
Алексей Ильич, как правильно понимать притчу о наемных работниках из Евангелия от Матфея?
Ну да, речь идет о том, как он нанимал работников в 3, 6, 9 и 11 час, да, с раннего утра до позднего вечера. И притча такая действительно странная, вы знаете, она поражает чем? Это вообще ужасно просто, такая несправедливость, что хуже и не придумаешь. Эти целый день работали с утра, жара, все. А эти пришли в 11 час и только всего один час работали. И вдруг хозяин говорит, заплатить одинаково. Ну, представляете, какое возмущение было? А хозяин это говорит, а что, возмущаетесь? Мы же с вами договаривались, я вам отдаю плату, за которую договаривались. А этим я просто хочу дать, и все. Разве я не имею права распоряжаться своим? Такова притча. А смысл какой? Смысл очень, конечно, интересный, я вам скажу. И у многих святых отцов древности мы находим следующее такое рассуждение. Даже не одно рассуждение. Мы подчас очень большое значение внутри себя придаем тому доброму, что мы делаем. Я всю жизнь тружусь. Я соблюдаю все церковные правила. Понимаете? Я хожу на исповедь, то есть даю отчет о проделанных грехах, как вы знаете. Я причащаюсь, пишу записки всякие, молебны и так далее, чего только не делаю. Ну, в общем, понимаете. Но дело даже не в том, что я это делаю, и я все-таки надеюсь, что вот я же делаю, я понимаю, что я грешный человек, конечно, но все-таки я делаю же. А этот, вот, а другой? Другой по сравнению со мной, ну, ничего не делает. И в частности, самый ужасный пример, который можно только найти в истории, и единственный. До христианской эпохи вы не найдете таких примеров. Только в христианстве найдете. Первым в рай кто вошел? Что он сделал? Скажите мне. Я всю жизнь тружусь и не знаю, войду ли в рай. А этому сказал достойный по делам приемлем и первым в рай. Притча о чем говорит? О том, что оказывается истинной добродетелью христианской является не сам по себе труд и подвиг даже, а та степень осознания своего недостоинства, то есть проистекающего из видения того, что я действительно ничего по существу доброго не делаю. Даже то добро, которое я делаю, и оно всегда бывает отравлено то тщеславием, то расчетом, то самомнением, сколько всяких вещей. Эта притча говорит о том, что воздаяние, чему бывает, на эту притчу великолепно ответил, подавить опять, святой Исаак Сирин, отец шестого столетия. Знаете, как он ответил? Я вам процитирую. Мне так нравятся эти его слова, что часто их говорю. Воздаяние, вот тот динарий, который хозяин дал всем. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее. Узришь, какая ересь, правда же? Хуже не придумаешь. Не добродетели и не труду ради нее. кстати, остановлюсь, как на одном собеседовании с лютеранами, я вот так тоже цитирую, и остановился. Они чуть ли не рукоплескание просто мне. Ну, это же красота! Наконец-то свое православие! А я взял и продолжил дальше. Не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не бывает его, напрасны все труды, все добродетели. Вот это да! Кстати, эта цитата, я вам скажу так, по секрету, это Исаак Сирин, наверное, написал, провидя, какой догмат ведет католическая церковь. Догмат о заслугах. О заслугах. Представьте себе, я вот столько-то постился, столько-то молился, столько-то дал милостыни. Давай, Господи, давай ко мне. Показал великолепно. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающегося от них смирению. И если не будет такового, напрасны все добродетели и все труды. Это убийственно просто. И до чего точно? В 11-й час пришел. Можно понять совершенно по характеру притчи, с каким чувством они пришли. Ну, хоть копейку, Господи, да. Мы уже ничего не достойны. Что мы можем заработать? 1 час работы. Мы никто, мы уже ничто, слышите? И получили то же самое. Подвиги нужны, ну, конечно. Труды нужны, ну, естественно. Добродетели, ну, как же? Это же знак нашей любви. Все нужно. Но критерием что является? Степень смирения. И вот эти притчи Христос показал, что, оказывается, очень часто может быть такое, когда оказывается, что смирение-то у этого человека, который немного успел сделать, немного, оказывается, не меньше, чем у тех великих подвижников, которые истощали, измождали свое тело и пребывали в непрестанной молитве. Антоний послан к сапожнику, а Макарий – к двум замужним женщинам. Поучиться чему? Смирению. Вот эта притча как раз об этом говорит. Там есть еще один смысл, но я его не хочу говорить. По некоторым причинам.
Алексей Ильич, как понимать слова Евангелия от Матфея? «Кровь его на нас и на детях наших».
А, ну вот это вопрос, который подчас имеет, я бы сказал, большое общественное значение, и особенно, когда он касается отношений межнациональных и, в частности, взгляда на еврейство. Вот, это помните, это на суде Пилата, когда Пилат сказал им, что же я сделаю с человеком, ответили все, да распят будет, и потом прибавили, кровь его на нас и на чадах наших. Часто эти слова трактуют таким образом, что речь идет о ком? О евреях, которые родились от этих людей. От этих. А может, и от всех, кто участвовал в этом. Так? Именно на них эта кровь. Я вам скажу, нет, речь идет иначе. Нет, здесь не такой узкий смысл. Речь идет о чем и о ком. Речь идет о всех тех, кто так относится ко Христу, которые распинали Христа, распинали Его. Вот на ком лежит кровь. Совсем не обязательно, что это еврей. Такой же может быть русский, такой же быть немец и кто угодно. Кто-то с такой же ненавистью относится ко Христу и готов распять его, если бы он оказался сейчас здесь же. Не в национальности тут дело, А в чем? А в духовном состоянии людей. Это нужно же понимать. При чем тут нация? Если бы была нация, то, Господи, тогда и евреев не было православных, а все апостолы были евреями. Сама Богоматерь была еврейка. Разве в этом дело? Вот на ком кровь его на нас. На них, да, которые осудили. Верно, верно. Кровь его на них. На детях наших, вот каких дети. Не по крови дети, а по духу. Это очень важно. И сейчас вот я как-то видел случайно в интернете лозунг один где-то в Соединенных Штатах Америки. «Если он придет опять, убей его». Слышите? До сих пор вот какая ненависть в некоторых кругах к Иисусу Христу. «Если придет опять, убей его». Лозунг. Так что это живет. Вот где живет. Вот они, чада, на которых кровь. Еще раз повторяю, дело не в нации, а в духовном состоянии. И это может быть и еврей, и русский. Вот так.
Как понимать слова из Евангелия от Луки? Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником.
Вы знаете, все учение Иисуса Христа, оно наполнено приточным языком. Вы обратите внимание. Или прямые притчи. Или даже высказывания, которые кажутся не притчи, они приточные. Ну, представьте себе, когда он сказал, кто не ест моей плоти, не пьет моей крови, не имеет жизни вечной. Там в ужас пришли. Так что, мы тебе грызть тебя должны, что ли? Многие ученики даже отошли, не понимают. Вот восточный язык даже. И вот он весь наполнен притчами. И Иисус Христос, именно его учение прямо отличалось именно этим, всюду этой приточностью, постоянной. Так и здесь мы встречаемся с тем же самым явлением. Под ненавистью, разумеется, не ненависть, злоба какая-то по отношению там к родителям и прочим, к своим родным. Речь идет совсем о другом. Речь идет о той реальной ситуации, с которой встречались и сейчас встречаются нередко. Особенно это поразительным является тот факт, что очень часто, например, после вот перестройки, особенно все, я слышал о многих, и вы наверняка могли бы сейчас рассказать немало, когда вдруг у закоренелых атеистов, вдруг дети, церковь или больше ничего. Внутри борьба, война просто настоящая. Как ты, такой сякой немазанный? Какая тебе церковь? Ты что, с ума сошел? Прям раздор. Прям раздор настоящий. И вот здесь призыв. Ты нашел действительно, если ты нашел истину, если ты убедился, что здесь действительно только смысл жизни, ибо смысл жизни может быть только в вере в жизнь. А если я верю в смерть, какой тогда смысл жизни? То есть вот вам христианство и атеизм. И вот здесь к чему призывается человек? Что тебе придется тебе не ненавидеть, конечно, родителей там и прочее, а придется быть твердым до конца. Да, пожалуйста, вы можете кем быть, как вы считаете нужным. Пожалуйста, но я буду только таким и никаким другим. Мне сколько рассказывали. Ну вот одна знакомая моя в Финляндии, как ей мать говорит, что ты каждое воскресенье в эту церковь лазишь? Ну-ка, ну сходи на Рождество, ну сходи на Пасху. А что ты там, понимаете? И в общем подносил ее. Это очень интересно. Вот о какой ненависти идет речь. То есть здесь, извините, здесь предел некий. Я не нарушаю нисколько уважения к вам, родители. Я уважаю вас, но если вы говорите, что или мы, или твоя вера, Ну, простите. Тогда вопрос решается однозначно. Если бы так, например, был поставлен вопрос, ну, я не слышал, чтобы такое было. Обычно так это, ну, хочешь сходить с ума, ну и сходи с ума, и ходи в свою церковь. Вот так. Вот какая ненависть, о чем идет речь, а не о злобе какой-то по отношению к своим родным. Вот так.
Что, еще последний вопрос можно?
Ну, по знакомству, пожалуйста.
Что такое духовная прелесть? Как узнать, находишься ли ты в этом состоянии? Есть ли какие-либо советы отцов церкви, как бороться с этим духовным явлением?
Если у кого-то действительно это серьезный интерес, я просто бы не только рекомендовал, я просто просил, ну возьмите Игнатия Брянчанина. У него прямо там замечательно это изложено. Ну, прочтите хотя бы только одно его произведение, называется «Разговор старца с учеником». Великолепно просто там изложено, что такое прелесть, какие ее признаки и как избежать ее. Прелесть – что такое? Лесть. А это лесть в высшей степени. Только не другим, а себе. О себе. Когда человек начинает искать духовных состояний, экстазов, благодатных переживаний. Вот к чему, когда он видит своей целью пребывания в христианстве, вот эту задачу, вот это уже есть начало прелести, которое приводит к самым нежелательным последствиям. Вот. Так, как избежать ее? Он дает совет, причем у него всюду ссылки на святых отцов, дает совет. Ее избегает спокойно человек, тот, который наблюдает за тем, в какой степени его душевные движения соответствуют заповедям Евангелия. И он говорит, тот человек, который видит свои грехи, тот человек, который пребывает в покаянии, он не может впасть в прелесть. Покаяние и прелесть – несопоставимые явления. И приводит замечательные слова преподобного Петра Дамаскина, который говорит, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Пока я вижу грехи свои, какая тут прелесть? Когда я вижу, что я в параличе, как же я могу себя атлетом помыслить? Вот оказывается, что в прелесть впадает тот, кто начинает видеть себя уже хорошим, блаженным. Уже и благодать у него, и сладость у него, и даже слюни бывает текут, да, от этой сладости. Уже святым, вот оно где. Тот, кто видит себя, что я, вон как правый разбойник, какая там прелесть, вы что? Какой я могу о себе что-то подумать? Даже и прикоснуться не может прелесть к такому человеку, который действительно видит свои грехи. Ну, потом подойдете, да? Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Да.